Если говорить о качестве садху, то очень важным качеством садху является вера. И обычно мы начинаем с того, что принимаем прибежище в гуру, в дхарме и санге. И прибежище — это как бы такой особый объект веры, почитания, с которым нужно строить как бы правильные такие особые отношения. И единственный уместный, правильный способ строить отношения с прибежищем – это вера. Есть несколько видов веры, и поначалу у нас веры очень мало или ее вообще нет, то есть ее недостаточно. Все мы маловерные. Это нормально. Наша вера очень слабая, она как маленький такой огонек. Если мы ее не будем питать, она будет угасать. Но Дататрея говорит об этом, Васиштха говорит об этом, в учениях тантризма говорится. То есть шрадха, вера, это главное условие духовного пути. И попытка двигаться по духовному пути без веры на своих каких-то интеллектуальном понимании или на такой мотивации, какой-то волевой мотивации, она рано или поздно будет обречена на неудачу. То есть мы столкнемся с какими-то глубокими духовными силами и обнаружим, что мы нуждаемся в пересмотре своей концепции духовной жизни. И первый вид веры – это вера, основанная на восхищении. Мы слышим о святых, читаем священные тексты или узнаем о божествах, нас что-то вдохновляет. И вот пока нас это что-то вдохновляет, у нас вера нет. А как это перестало вдохновлять, раз, и вера тоже исчезла. Ну, такой еще незрелый тип веры. И вот достаточно какой-то мелкой вещи, ну, ум как-то смутился, мысль пришла в голову, раз, и наша вера тоже ушла. И незрелые садху, они часто имеют такую веру, а потом она куда-то уходит, потом снова, и они вот находятся в таком состоянии. Это начало такого духовного пути, детский сад жизни, детский сад для садху. Так, вера есть, вера нет, что-то восхищает. О, какой гуру, душка такой, какой Дататрея. Ну, такие, ну, да, сентименты просто. Это тоже хоть какая-то связь, это лучше, чем ничего. Это не то, что должно быть фундаментом, это не может быть фундаментом, это просто начало. И второй, более глубокий тип веры – это понимание. Понимание означает, мы изучили принципы учений, ну, поняли некие законы мироздания, законы жизни и законы духовного пути. Допустим, прояснили три принципа тантрийских самая, 14 коренных обетов, много почитали наставления святых мудрецов, получили глубинные наставления по гуру-йоге, также много размышляли о четырех осознанностях, о том, насколько мы обусловлены законом кармы, о непостоянстве, что нам предстоит серьезные экзамены в жизни сдавать, например, перерождение, смерть. Задумались о неведении и страдании, которое несет, и о том, насколько уникально драгоценное человеческое рождение. И много-много размышляя над этим, мы делали какие-то выводы, и мы уже поняли, что вера – это не то, что должно возникать на основе каких-то восхищений, а вера нам нужна. То есть она нужна нам, даже если ее нет, даже если восхищения нет. Что она нам нужна по необходимости, она не должна возникать как следствие какого-то внешнего восторга. А даже если ее нет, искать надо, искать, плакать, молиться, внутри, искать духовный поиск. Нам надо искать эту веру во что бы то ни стало. Без нее мы пропадем, без нее никуда. Без нее ничего невозможно. Потому что вера – это фундаментальный кирпичик мироздания. То есть все мироздание состоит из атомов и молекул веры. Без веры садхана, медитация, созерцательное присутствие – все это будет игрушками для эго. Все это будет пластмассовыми, фальшивыми штучками, развлечениями для ума. Потому что вера является этим фундаментом. И там каждый монах христианский, скажет буддийский, каждый тантрист, каждый суфий. Это вам каждый святой человек скажет, каждый духовный мастер. Об этом говорит Дататрея в Трипурарахасе. Нам надо верить не потому, что что-то нас восхищает или кто-то нас вдохновляет. Нам надо верить, потому что без этого нельзя. Потому что вера – это закон мироздания. Если мы не имеем ее, мы теряем внутреннюю связь, внутреннюю целостность с божественным источником. Значит, мы идем по неправильному пути, значит, в чем-то мы далеко ушли от Всевышнего целого, в чем-то мы сильно-сильно заблуждаемся, в чем-то очень мы находимся в неведении большом. Ее надо искать. Вера не придет сама по себе с экрана телевизора, из уст проповедника. Это все внешнее. Никто не даст вам веру. Ее нельзя дать вот так просто. Если бы это можно было, святые просто бы раздали бы всем, и все, на этом бы все были счастливы. Но это невозможно. Веру надо искать. И вот испокон веков у русской интеллигенции была традиция богоискательства. То есть Лев Толстой, Лосев, Бердяев, отец Флоренский, Федоров, Франк. В той или ином смысле все они были философами-космистами, богоискателями. Позднее Рерих. И Лев Толстой, вы знаете, как он свой жизненный путь начинал и как он его закончил. Начинал с графских развлечений, разврата, поисков светской жизни, а пришел к разочарованию в светских удовольствиях, светской жизни. Пришел к разочарованию в тех ценностях, которые светское общество. Он был львом светского общества. Начал искать и написал прекрасные тексты. Исповедь, в чем моя вера. Начал искать в ортодоксальном христианстве, что-то не смог понять этого. Начал искать свой путь, все равно в Христе общался с буддийскими ламами, читал Бхагавадгиту, очень высоко отзывался о Бхагавадгите и вообще ведической мифологии. Стал вегетарианцем в конце жизни, раздал свое имение мужикам. За это его не поняли люди, свет. Сказал, ты что делаешь, ты что, с ума сошел? Граф, такой великий писатель. Он не сошел с ума, он стал нормальным. Обычным, нормальным, духовным искателем. Садху. По крайней мере, он честно, искренне пытался. Может, он не до конца сумел стать садху. Но он искал веру, видите? Он искал своего Бога. И каждый должен искать своего Бога, свою веру внутри. И только когда мы обретаем эту веру внутри, тогда возможны тантрийская садхана, взаимоотношения мастер-ученик, понимание священных текстов. Вот тогда все это становится рабочим, работает, приносит пользу. Это уже мы сформировались как садху. То есть Шанкара говорит, вера – одно из условий. Вивека – различающая мудрость. Вайрагья – отрешение, бесстрастие. Смотреть на мир, как на иллюзию. Мумукшу – стремление к освобождению. Страстное стремление к освобождению. И качество, определенное качество для садху. 6 качеств, шатсампад. 6 благоприятных качеств. Шамма, дамма, упарадити, тикша, шрадха, самадхана. И шрадха – это вера. И следующий тип веры – это вера, основанная на интуитивном пробуждении, на опыте. Вера, основанная на понимании, она все-таки концептуально приходит из анализа, из логических размышлений. Вы поняли, что это необходимо. Как бы вы как приперты к стенке, вы понимаете, деваться некуда, надо обретать веру. Но еще это все больше от ума. Следующий более глубокий тип веры – это вера, основанная на мудром пробуждении, на внутренней мудрости. когда вы изучали тексты, изучали философию, получили некоторый медитативный опыт, и внутри вас пробуждается свет ясности, свет внутреннего понимания. И вы имеете веру не потому, что вы размышляли или что-то восхищает вас. Вы имеете веру как уверенность. Вы меняете свое отношение к жизни на более чистое, на более открытое, доверие. Вы понимаете как бы единый дух, который плещется во всем, хотя понимаете, что вы его еще не реализовали, но вы как-то к этому прикоснулись. Это более глубокий тип веры. И он очень важен для садху. Он возникает, когда мы, занимаясь практиками, открываем подлинную глубину своего сердца. И вот эта вера уже довольно устойчива, она не так колеблется. Наконец, четвертый тип веры – это необратимая вера. Необратимая вера означает, мы сделали какой-то прорыв и проникли в неконцептуальное, за пределы эго. И вот до необратимой веры еще ум может колебаться. Нечистое видение, препятствия духов, демонов, мар, внутренние сомнения, внутренний разлад, особенно когда солнечное, лунное затмение наступает. Когда наступает солнечное, лунное затмение, перекрываются чакры, сахасрара. Вас как отрезает от Всевышнего. Вы можете жить более низкими чакрами. И вы чувствуете, раз, что-то поменялось, вдохновение ушло. Когда происходит столкновение с глубинными силами бессознательного, с демоническими силами бессознательного, они есть обязательно у каждого. Поскольку тот уровень практики, на котором мы начинаем, это только понятийный ум, поверхностное сознание. А истинное, как бы лицо нашей кармы, оно проявляется через бессознательное. Если понятийный ум можно сравнить с маленьким островком, с пятачком таким, по-украински, майданчик. Так, 5 на 5. Ну, тут видим, мы тут все так навели, порядок, красиво, чистенько, газоны, асфальт. А бессознательное можно сравнить с огромным таким городом. И в этом городе есть здания, пустыри, подвалы темные, много чего есть. Есть цари, министры, а есть бандиты, воры и мошенники. В этом городе много есть сил различных. И когда с помощью практики мы глубоко погружаемся в бессознательное, эти силы все проявляются, актуализируются, они испытывают нас на прочность. И приходит время испытаний различных, искушений, прелестей, их преодоления. И вера, понимание, осознанность помогают их преодолеть. Мы понимаем, что тот духовный путь, который начинался на пятачке, так сказать, детство духа, а вот бессознательные и его силы открыть и очистить, вот это уже движение в сторону мудрости и в сторону святости. Бессознательное все у нас присутствует в тонком теле. И сначала внутри бессознательного мы как бы пробуждаем царя. Это царь недвойственного осознавания с помощью атмавичары. Или призывая внутренние божества, дататрею, визуализируя его как свое внутреннее божество. Но этот царь еще очень маленький и слабый, это как ребенка поставили царствовать в этом городе. У него есть мудрый регент Будхи, но этот ребенок еще не имеет никакого политического влияния. И в его бессознательном то и дело плетутся заговоры, на него пытаются повлиять, или министры так как сместить его чуть-чуть. То и дело происходят мятежи, бунты, разные разбойники. Мафиозные кланы пытаются влиять на общую ситуацию. Вот что такое наше бессознательное. Но постепенно в процессе практики этот царь набирает силу, могущество, влияние и мудрость. И постепенно он приводит этот город в порядок. Он усмиряет все мафиозные кланы, связывая их клятвами служить дхарме. Он ставит на место всех министров, претендующих на его трон. Он начинает жить своим умом, и постепенно в этом городе бессознательного наводится порядок из хаоса и энтропии. То есть ум неофита, если бессознательное представлять в виде города, представляет собой такое хаотичное место, где вот дуют ветры различные, разные группировки борются за влияние. То есть ум неофита – это город времен гражданской войны. В гражданскую войну один и тот же город в течение недели мог меняться власть трижды. Иногда, например, на Украине какой-либо город, Харьков, может быть, или Одессу, завоевывали красноармейцы. А иногда войска атамана Григорьева. А иногда солдаты батьки Махно, Нестора Ивановича Махно, основателя теории анархизма. А иногда там никакой власти не было. И жители думали, как им самим жить. И вот примерно в подсознании у нас та же ситуация. То есть это такой хаос, в котором нет ни власти, ни порядка. Но постепенно в процессе практики, когда мы устанавливаемся в созерцательном присутствии, активируем сатву, вытесняем тамас и раджас, устанавливаем внутреннюю божественность, иллюзорное тело обретает силу. Этот ум, этот бессознательный город, он превращается в что-то красивое, в мандалу, то есть в связанную, сложно организованную систему, структуру, в которой действуют гармоничные законы равновесия, в которой есть свои локопалы, и в которой усмирены различные теневые силы и негативные существа, и в котором поставлены на свои места разные божества, центральное божество существует. И вот такой ум, он становится чистым, гармоничным и красивым, управляемым. И это называют в нашей традиции мандала. То есть божественная как бы космограмма Вселенной. Этот ум становится проводником божественных сил и энергий. Все в нем хорошо устроено, сгармонизировано, сбалансировано. И даже сильные потрясения не могут привнести в него хаос. И вот это состояние называется состояние необратимой веры. То есть вера уже не может поколебаться. И вот умы святых представляют собой такой красивый, огромный город, очень хорошо сделанный, прекрасно сделан. Там много дворцов, акведуков, висячих садов, прекрасных вымощенных дорожек. Их умы представляют собой мандалы. Там нет ничего нечистого. А если есть гневные энергии, то они все усмирены и представляются как гневные божества. И служат только на благо дхармы. Они связаны клятвами и самаями и выполняют свои функции. Например, дхармапалов, локапалов. И вот наша задача в процессе практики так работать со своим бессознательным, чтобы этот хаотический город превратить в такую чистую, красивую мандалу. Чтобы наше «Я», как царь-владыка, правило этим городом. И в этом городе не может быть демократии. Это монархия, теократическая монархия. Почему? Потому что если будет демократия, то не вы будете править своим умом, а кто-то другой. Например, клеши, какие-то, может быть, духи, негативные сущности. Демократия в обществе, может, вещь хорошая. Но в плане своего сознания демократия – это шизофрения. Только теократическая монархия. Власть одного, власть целостного сознания. И это сознание божественно, но проводник божественного. И вера, она позволяет этому внутреннему божеству напитываться этим божественным светом, постоянно поддерживать связь с этим источником. Если наша вера сильна, словно могучий слон, словно лев, царь зверей, и она парит высоко, как Гаруда, царь всех птиц, то чистое видение, самадхи, пробуждение обнаруживается естественно. Они приходят в свое время. Если же она слаба, словно жалкое какое-то насекомое, то его не обрести все эти реализации даже спустя годы суровой аскезы в горах где-то. Если вера сильна, словно армия могущественного царя-завоевателя, чье одно имя даже в трепет врагу приводит, то любые слова, действия коренного гуру увидишь как благословение самого Дататрии. А если она слаба, то есть как какая-то трусливая такая, словно солдат, который при первых звуках бежит с поля боя, как дезертир, то даже ситхи, самые совершенные качества святых, не удастся распознать. Ни вовне, ни снаружи, ни в себе. И рано или поздно ум по привычке начнет выискивать недостатки. Святых в гуру, в других братьях по дхарме и будет спадать на нечистое видение. Даже пусть рядом будет сам Будда или Шанкара. Вот это брату Будды Ананде именно мешало постоянно. Ананда никак не мог понять Будду. Он всю жизнь его считал братом. И Будда, несмотря на свою реализацию, оставался просто братом для него. И Ананда сумел достичь пробуждения только после смерти Будды. И многие ученики, которые после него пришли, которые были дальше от Будды, достигали. Ананда был рядом, он давно с ним был. И он оставался еще непробужденным. Если наша вера сильна, словно мускулы у борца или у силача, атлета, то во всем мы будем видеть путь к истине. То есть подлинно верующий человек, он ничего не видит, кроме как благословения Бога, испытания Бога, проверки божественных сил или отсечения цепляний на благо познания Бога. Он все видит как единое благословение. Тогда и во всем будешь распознавать благословляющую милость божественной силы. Получишь даршан от своего гуру, шактипатху, передачу силы от своего божества. И увидишь их, распознаешь божественный дух не только в каких-то прекрасных, чистых, святых, мудрых, восхищающих вещах, но даже в мирских, даже обыденных, невероятных, привычных и пугающих даже. Отталкивающих в бессмысленных вещах или неправильных событиях вещах, все равно ты прозреешь и обнаружишь божественную силу, божественную волю, божественное благословение. Потому что это божественное благословение, оно во всем есть. Только наша зашоренность, наша узость, наше нечистое видение не позволяет это видеть, потому что с помощью ума мы разделили мир, это так, это не так. Оценочное суждение не дает это видеть. Шри Аурабинда получил даршан Кришны, когда он шел просто и увидел мальчика, который, скрестив ноги, стоял у дерева. Затем, когда его посадили в тюрьму за национально-освободительную политическую борьбу, он получил второй даршан, увидев Кришну, который проявляется через прокурора, который читал ему приговор. То есть прокурор читает приговор, он видит Кришну: ничего не бойся, это игра, это лила. Мое благословение тебе такое. Однажды, когда я практиковал в ретрите, я увидел такую сцену, когда муж и жена за забором в одном частном доме ссорились и дрались. И у жены была метла, а у нее ничего не было. Она этой метлой охаживала своего супруга. И они так бронились сильно. Но в тот момент глубокого присутствия я увидел это совершенно иначе, как игру Шивы и Шакти, которые, резвясь, выясняют отношения между другом только для других, а на самом деле это благословение, даршан, пурна самарасья. Это возможно видеть только когда мы находимся в глубоком созерцательном присутствии. Везде вы будете получать даршан. Везде благословение, шактипатху. И тогда мир становится для нас как мать, которая кормит сына. Становится как непрерывное благословение. И мы во всем увидим великий смысл, во всем увидим божественный промысел. То есть божественный промысел есть во всем, великий смысл есть во всем. Но часто наш ум и наше эго не позволяют это видеть. Иногда кто-то спрашивает: а вот почему у нас любви нет? Он приходит к ученику: а почему он ко мне так относится? Я говорю: это в тебе любви нет. Любовь даже камни излучают. Ты просто слепой еще. Но мало ли что кто говорит. Бог тебя вразумляет через него, но ты этого не понимаешь. Ты соскакиваешь на личные отношения. Тебе вселенные знаки посылают, что может тебе что-то изменить надо в себе. Посмотри другими глазами, глазами веры. Все, что делается, это проявление твоего сознания, божественное, о чем-то тебе сигнализирует, посылает какие-то знаки. Ты словно водитель на дороге. Иногда реальность тебе посылает знаки, иногда машет жезлом локопал на дороге. Иногда дорожные знаки что-то тебе не указывают, ты как водитель должен видеть их. Так же и в каждом мире все, что есть вокруг, это проявление божественного. Но наша привычка интерпретировать все обыденным не позволяет это видеть. Мы понимаем, если есть вера, что все, что происходит с нами, имеет свою тайную причину. На это есть веские основания. Любые страдания, любые наслаждения, любые события жизни. Но если вера слаба, словно ум у глупого дитяти, то мы ничего не увидим, кроме обычного мира, кроме обычного видения. Ничего не испытаем, кроме обычных проекций своего ума и каких-то незрелых оценочных суждений. Вот если вера сильна, как дамасская сталь крепка, то все чудесные качества, чистое видение, ясность, отрешение, мудрость, смирение, самоконтроль, видение божеств, знаки, самадхи, ситхи приходят, естественно, в свое время. Дамасский сталь отличается от обычной стали тем, что его готовят по особой технологии. Его невозможно уничтожить, разрубить обычным мечом. Но если вера слаба, хрупка, как полусгнившая сухая ветка, то сколько ни практикуй, рано или поздно эго, ум, клеши, внутренние демоны, омрачение возьмут верх над нами. И мы останемся тем же, кем мы были ранее. Со всеми многообразными философиями, методами, кумбаками, асанами. Останемся тем же. Да. Потому что это всего лишь методы. Это украшения, но центр, самый главный центр, это именно вера. Вера неотделима от осознавания. То есть, когда мы говорим «вера», мы имеем в виду именно внутренняя убежденность, основанная на осознавании, не концептуальная вера. И если мы останемся тем, кем были ранее, то есть обычным страдающим существом, которое с головой погружено в неведение, то это как бы мы вкусная пища для непостоянства, для махакалы, для времени. Корм для демонов мар. Вот так садху говорят. То есть у кого слабая вера, он говорит, да ты просто корм для мары. Он тебя будет кушать, съест. Если будешь интенсивно практиковать. Если будешь очень усердно медитировать, вот эти силы бессознательного выйдут на поверхность. Но если вера сильна, словно могучее дерево, то все тайны учения, священные тексты святых мудрецов, мудрость богов, игры ситхов будут видны, словно солнце в полдень. А если она слаба и дрожит, как листок на ветру, то спустя даже годы медитации, ритуалов, садханы, чтения, анализа, размышлений, там, диспутов, слушания учений, мы все равно останемся невежественными, как дети. И часто бывает, есть такой термин, человек без веры, но который изучает текст, его уподобляют половнику, который переносит разные виды пищи, но сам никогда не знает ее вкуса. И все это будет чтением меню в ресторане, вместо того, чтобы есть. Если вера наша сильна, крепка, как алмаз, то каждая мантра обретает силу. Каждый метод дарует пробуждение. Каждый ритуал приносит пользу. Каждая медитация ведет к прорыву, к пробужденности. А если она слаба, неустойчива, как пламя свечи в ветреную погоду, все это становится сомнительным, слабым, бессильным, недейственным, и кроме насмешек от духов и мар ни к чему не приведет. То есть есть различные тонкие существа, и они любят наблюдать всегда за практикующими. И у них как бы есть даже свои цели, как бы свое служение. Например, для демонов соблазнить практикующего, садху или монаха – это большое достижение. Простого человека смутить – это ничто. Как бы. Вот практикующий садху – это для них большое развлечение и заслуга, скажем так. Соблазнить практикующего высокого уровня, как-то повлиять на его ум. И они часто наблюдают за садху. Иногда вторгаются, так невидимо вмешиваются в их жизнь. И есть тексты аюрведы, которые описывают различные такие признаки или тантрийские методы, которые позволяют избавляться от этого. И часто они насмехаются над практикующим, видя их неглубокую практику, слабую веру. Где-то давно я видел такое кино, когда появляется демон, и христианский священник, католический епископ, берет крест и крестит его. Изыди. А тот так говорит: ну что ты с твоей слабой верой не сделаешь? И этот священник отходит в замешательстве. Внутренние мары чувствуют слабину садху, когда видят, что у него или слабая вера, или какие-то сомнения. То есть, почему? Потому что все духи могут считывать подсознание. И в подсознании есть область памяти, читта. Не только духи, но и боги, ангелы, ситхи, существа. Они могут входить в джива-янтру. То есть джива-янтра — это как бы структура души. И в джива-янтре они могут зайти в вашу память и увидеть все, что вы сказали за всю вашу жизнь и в прошлых жизнях. Привычные вам образы. Поэтому они легко могут принимать привычные вам образы, которые вам привычны. Образ матери, отца. Иногда даже образ гуру могут принять. Образ Иштадеваты, чтобы легче соблазнить было. И если они видят какую-то слабость в садху, они обязательно ее используют. То есть они большие мастера такой игры на разных уровнях сознания. И настоящие садху, опытные монахи, понимают все эти тонкости. В свое время, где-то года два назад, я написал книгу о различных искушениях и соблазнах практикующих в ретрите. И вот слабая вера смешит различных таких существ, но сильная вера, она вызывает уважение. То есть, если вера сильная, никакие мары, никакие демоны, никакие духи ничего не смогут сделать. Поэтому задача садху – это искать сильную, несокрушимую, непоколебимую веру. То есть искать ее, пока не найдешь. Такая вера возникает от общения со святыми, с мастерами, мудрецами, от самостоятельного изучения философии, священных текстов, от садханы, от севы, карма-йоги. Она возникает, когда мы призываем благословение святых и обращаемся к ним с просьбой укрепить нашу веру. Если мы чувствуем, что у нас веры мало, то благоприятно обращаться к святым за благословением, обрести сильную, глубокую веру. И мое благословение всем обрести такую непоколебимую веру. Сейчас мы для этого прочитаем Дататрия Гаятри Мантру. Вот здесь мы обращаемся к Дататрии как к своему избранному божеству. Но если у кого-то другое избранное божество, Христос, Будда, он должен обращаться к своему избранному божеству. Мы обращаемся к Дататрии как к сыну Риши Атри. И мы просим Дататрия, не зайди и не спошли свою божественную силу. Благослови нас способностью постоянно прозревать тебя в своем сердце. Это Дататрия Гаятри, то есть призывающая, благословляющую силу Дататрии. В средние века в Европе был один царь. И этот царь стремился установить свое могущество. И он был из норманнов, то есть он завоевал бриттов, кельтов в Великобритании. И у него был помощник из местных племен. Чтобы выжить, он стал его помощником. И он верно служил своему царю. Царь этот постоянно не ладил с местным католическим духовенством. Духовенство ему не очень нравилось. Он хотел безраздельной власти, а католическая власть, местное духовенство говорило, что выше царя еще есть власть Бога, что царь должен еще считаться с чем-то. Но он хотел безраздельной власти. Тогда он пошел на такой хитрый ход. Он сделал своего помощника, сделал его епископом кентерберийским. Вот. И он подумал, если я его сделаю епископом, то духовенство будет мне подвластно, и я буду безраздельно владычествовать в своем городе, и мне не указ это все будет. И он так сделал, что его помощника назначили, он продавил это решение, повлиял на политиков, и папа это из Рима благословил. И тогда он получил то, что его помощник стал епископом кентерберийским, как бы представителем католической власти в его царстве. И он подумал, ну сейчас моя власть безраздельна. Но когда его помощника назначили епископом, он начал думать, я верно служил царю. Но... И он был очень таким ответственным, очень уважительным человеком, очень мудрым. Сам царь был не очень мудрый. Он начал думать, я верно служил царю, но теперь у меня другая должность. Эта должность заключается в том, чтобы служить Богу. И затем он начал задумываться, кому же я должен больше служить, царю или Богу? И у него произошел переворот. И этот переворот привел его к необходимости, что он должен выполнять свои обязанности теперь перед Богом. И тогда он начал отстаивать права католической церкви. Этот царь был в шоке. И он часто брал его на различные вечеринки, в различные дома терпимости они вместе ходили, в боевые походы. Он думал, это свой парень. На него можно положиться, станет епископом, моя власть будет безраздельна, будет делать то, что я говорю. И внезапно его лучший помощник и друг, став епископом, внезапно изменился. Внезапно он начал отстаивать права католической церкви, говорить о Боге. И он не мог понять, в чем дело. Он начал спрашивать, почему ты так изменился? Ты что, предал меня? И епископ сказал, я тебя не предал, но я понял просто, что над тобой есть более великий владыка. Он достоин того, чтобы ему служить. Поэтому сейчас моя обязанность отстаивать права Святой Церкви. Твоя власть ограничена. Но я сам этого не понимал, пока не понял это. Не получил такую должность. В конце концов, по приказу царя этого епископа убили. Но, несмотря на это, ситуация изменилась, и весь народ принял его как народного святого. В конце концов, это дело дошло до папы, и царь, чтобы сохранить свою власть, вынужден был принять религиозные принципы и даже пойти на сделку с католическими монахами в покаянии. Он публично покаялся, принял верховенство закона, и в конце концов монахи его выпороли. Наказание за убийство. Внутри нас происходит нечто наподобие. То есть наше эго олицетворяет этого мирского, светского царя. А наш будхи, наше духовное сознание олицетворяет такого епископа. И они борются за власть друг с другом. Эго, кажется, оно обладает большой силой, и все ему подвластно. Но будхи, духовный разум и духовная воля, оно просто мудрее, стоит выше. И начинается в процессе духовной жизни вот такая большая политика. Эго и наше высшее «я», и его представитель на земле, вернее, в нашем сознании, будхи начинают выяснять отношения, кто же кому должен подчиняться, кто же кого должен слушаться. И иногда эго может устраивать различные заговоры и бунты. Но вот этот внутренний духовный человек, внутреннее божество, оно действует другими методами. Оно мудростью, смирением, состраданием, любовью. Оно должно просвещать вот этого царя. Эго не надо свергать. Некоторые даже говорят, надо убить эго. Это терроризм какой-то. В йоге это не проходит. Ум нужен, эго тоже нужно. Его не надо убивать. Оно понадобится для жизни, для выживания, для адекватного общения в социуме. Это вещь неплохая. Просто ему надо показать его предназначение, кому оно в самом деле должно служить, кому оно должно подчиняться. И вот это внутреннее духовное существо должно действовать мудро и мягко, чтобы убедить эго в том, что его счастье в самоотдаче Всевышнему Источнику, в служении Всевышнему Источнику, в том, что оно ничего не теряет, что все его функции, способности, права и полномочия остаются, наоборот, даже расцветают. Но над ним есть нечто большее, и оно должно понять свое подчиненное положение по отношению к Абсолюту, к Высшему Я, к Божественному Свету. И когда эго это понимает, оно перестает бунтовать, оно наоборот, понимая, что в этом его высшее счастье, обретает такую способность смирения и самоотдачи. И вера подлинная наступает тогда, когда эго поняло это.
Oh.